Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас замечательный вечер, дождь. Мы находимся в нашей тайской студии с нашим замечательным другом Станиславом Зюзько, а в узком кругу известным как Сахадев Прабу, а в более широком популяризатор ведической культуры, филолог, культуролог, автор ряда статей, фильмов и монографий. Сейчас он занимается очень интересным проектом, работает на Абад Бхагавадгитой, но в целом для людей, непосвященных, вот как культуролог, что можешь сказать о Бхагавадгите, ее роли в мировой истории человечества?
Мы знаем, что для определенного мировоззрения есть основополагающие какие-то вещи, которые его формируют. Да, допустим, эпоха Возрождения сформирована античностью, Леонардо да Винчи и так далее. Эпоха, которая предшествовала Возрождению, сформирована во многом христианством в Европе, до этого языческий период. И любое мировоззрение, оно выражено, концентрировано в каких-то письменных текстах. Например, христианское мировоззрение выражено в Библии. Точно так же сейчас возник интерес к Востоку, и мы слышим в основном из каких-то популярных книг такие слова, как карма, реинкарнация, аватары. Вот после особенно творения Джеймса Камерона все знали об аватарах. Но все эти понятия, они пришли из древневосточной мудрости, и книга, которая... Или йога, например, очень популярное слово сейчас. Uh-huh. Все пытаются заниматься йогой, уже все услышали, что йога бывает разумная, бывает йога разума, йога такая. И Бхагавадгита — это древневосточный текст, это часть крупнейшей эпической индийской поэмы Махабхараты, ее философская суть, и она является классикой восточной духовности, энциклопедией йоги, и занимает такое же положение, как Библия в христианском мире.
Слово «восток» как-то можно более
Существует
объяснить?
Несколько этапов развития мысли восточной, и условно можно разделить на два этапа. Ведический период.
Так.
И ведический период, он интересен тем, что в те далекие времена предки славян, индийцев, иранцев, они были вместе, образовывали огромную цивилизацию индоевропейцев. И потом приходят периоды буддистский и постбуддистский. Вот. Mm-hmm. И дело в том, что сегодня в основном восточное мировоззрение ассоциируется с таким понятием, с таким буддистским взглядом на мир, что ничего не важно, ничего не существует, ты иллюзия, я иллюзия. Но в действительности это уже постведическое буддистское мировоззрение. А оригинальная ведическая мысль, она говорила, оно было близко к известной нам философии Платона. Вот. Веда объясняет, что этот мир не иллюзия, он реальность, но он подобен тени или отражению.
Вы вот, говорите о философии Платона или о философии Веды?
Вот Платон и Веды, они как раз родственны тем, что там есть одна идея. Этот мир, он не является иллюзией, он является тенью или отражением высшей реальности. Но как отражение он реален. И приводится образ перевернутого древа в Бхагавадгите. Уртфа мула мадашака машватхум прахур авиям. Баньян, корни которого смотрит вверх, а кроны вниз. И этот символ перевернутого древа — это символ мира как отражение высшей реальности. И только когда и поэтому в древневедической цивилизации все четко осознавали, мы живем в мире временном, несовершенном, но он реален. И только во втором периоде развития восточной мысли, который уже связан с именами Будды и Шанкары, возникает идея, которая не является оригинальной ведической идеей, о том, что все иллюзия, что этот мир ничто, он иллюзорен, ты иллюзия, я иллюзия. Но возникают здравые вопросы. Если я иллюзия, вы иллюзия, в чем смысл нашего общения? Если нет чего-то подлинного, тогда для чего, если все иллюзия, зачем искать истину?
Я бы все-таки хотел вернуться к источнику Бхагавадгиты. Мы знаем, что Бхагавадгита, с одной стороны, это полностью самодостаточное произведение, а с другой стороны, это часть великой поэмы Махабхараты. Вот как бы это все увязать вместе для простого человека?
Для простого человека надо понять, что в действительности мы иногда считаем, что философия и жизнь это что-то разное, что вот есть философы, которые где-то там сидят за стенками, а вот есть простые люди, они живут. Но для глубоких и для гармоничных личностей философия и жизнь — это всегда что-то взаимосвязанное. Поэтому Бхагавадгита, она в отличие от каких-то других священных писаний, которые записываются святыми, мудрецами в горах, как Веда, например, она рассказана на поле боя. И поле боя — это символ нашей жизни в том числе, потому что мы всегда должны выбирать между своей верой и искушением, между своей корыстью, между своими корыстными интересами, интересами семьи, там, интересами страны и так далее. И поэтому то, что Бхагавад-гита рассказывается именно на поле боя, это отражает жизненность этой философии, потому что в действительности, может быть, сейчас нет войн, скажем так, физических, но постоянно наше сердце, оно является полем битвы между идеалами и инстинктами.
Меня все-таки вот интересует такой момент. Бхагавад-гита, как уникальное отдельное философское произведение, выделилось из другого большого, по сути дела, эпического и также философского произведения Махабхараты. Но трудно сказать, что часть Илиады, Гомера бы выделилась в какую-то отдельную вещь, хотя мы знаем, что, например, инквизитор Достоевского — это выделенная часть братьев Карамазовых. Вот по поводу вот этого выделения Гиты из общего контекста поэмы, в которой, насколько я знаю, 100 тысяч стихов, это фактически самая длинная, самая большая в мире религиозная исторически-философская поэма, почему все-таки Гита известна как отдельное произведение?
Ну, потому что Гита — это совершенно особые главы Махабхараты, где речь идет о чем-то вневременном, о чем-то, что связано не только с героями эпоса, а с чем-то, что является важным для каждого человека. И в литературоведении существует такое понятие «рамочное обрамление» или «рамочная экспозиция». Ну, допустим, начинается пейзажем, деревом и заканчивается деревом. Точно mm-hmm. так же здесь поле битвы и войска — это только некое обрамление разговора на вечные темы. И так как вечные темы, они потом жизнь, смерть, путь души, смысл, жертва, эгоизм и так далее. То есть понятие вечной темы. Так как Бхагавад-гита, она является такой квинтэссенцией вечных тем, которые вечно актуальны, вечно современны, каждый раз переосмысляются по-новому, то она и читалась поколениями ученых, философов. То есть все, кто действительно хочет познакомиться с мудростью Древней Индии, с восточным мировоззрением, узнать о карме, реинкарнации, йоге, они обязаны прочитать Бхагавад-гиту, потому что это классический текст, который излагает все эти вещи в наиболее концентрированной форме, вечно актуальной вот форме.
Если ты хочешь, я бы сказал тебе свое мнение да, на эту тему, потому что я к Гите отношусь особо, потому что с религиозной точки зрения, будучи представителем религиозного мировоззрения, я могу сказать так. Махабхарата — это глубочайшее эпическое произведение, где фактически в 100 тысячах стихах описана история человечества, причем очень драматическим образом. Это сила, власть, разделение династии, можно сказать, раздел мира, крушение эпохи ариев,
предыдущие, ну, той самой ведической цивилизации.
Да, предыдущие эпохи, то есть крах цивилизации, почему цивилизация в конечном итоге разрушает себя, хотя вроде как побеждают герои. Дальше, когда мы начинаем читать Харивамшу, часть Махабхараты или Шримад Бхагаватам, или Брихат Бхагаватамритам, оказывается, что все эти ведические произведения очень важные, являются, по сути дела, продолжением Махабхараты или пересекаются с Махабхаратой. Там описаны уже внуки этих героев, имена этих героев. Но, тем не менее, Гита все-таки это очень конкретное произведение, потому что там Бог говорит с человеком. Божественность Кришны стоит под вопросом в социальном мире, в мире историков, но в религиозном мире Индии божественность Кришны никем абсолютно не отрицается. Да? Хотя Кришна, безусловно, загадка, которая появляется на страницах Махабхараты, но позже мы можем через Бхагавад-гиту, через Шримад Бхагаватам и другие соответствующие произведения все-таки проследить его особое положение. И в самой Гите в каком-то месте Кришна говорит о том, что я, по сути дела, Бог, источник всего, и я сейчас тебе расскажу как другу. Вот, наверное, вот это умонастроение, дружеская такая беседа с Богом, где Господь открывает своему преданному Арджуне, не человека, который идет путем там, закона или путем знания, а человек, который, по сути дела, находится с ним в очень дружеских, возлюбленных, близких отношениях. Мне кажется, что тот факт, что самое сокровенное духовное знание открывается в 700 стихах, и здесь ты абсолютно верен, то, что там, по сути дела, все этапы развития личности, ступень развития, ступень духовной эволюции полностью описаны в Гите. И вот в связи с этим хочу сказать такой вот момент. Да, есть 500 толкований Бхагавад-гиты в Индии. 500 толкований. А среди них наверняка сотня более-менее известных толкователей, начиная от президента Индии Радха Кришны, заканчивая, как говорится, каждый самый уважающий себя гуру или основатель какой-то духовной традиции, школы сампрадая, должен в какой-то степени откомментировать Гиту. Потому что комментарии Гите, его объяснение Гите — это ключевое, так сказать, разворот его мировоззрения. Но вот в светской традиции, которую ты изучал, в западном обществе, есть ряд, так сказать, предрассудков, есть ряд известных толкований Гиты. Недавно в России была, так сказать, попытка осудить Бхагавад-Гиту. Понятно, что она чудовищная, но все-таки, опять же, те самые чиновники, которые пытались это сделать, пытались все-таки привязаться в большей степени к толкованию. Вот объясни, по сути дела, вот такую светскую точку зрения на разные толкования Гиты.
У Бхагавад-Гиты изначально издавалась в 18 веке, и надо понять специфику.
Это в России.
Вот. И в Европе примерно в это же время, на самом деле. Она сравнительно поздно пришла вообще в западный мир и в Россию. Вот. И на тот момент изучать что-то, кроме Библии, было чревато. Поэтому изучалось это в масонских ложах преимущественно. И Гёте, который переводил Гиту в Германии, изучал Гиту в Германии, Новиков, который издавал ее в России, они были масонами. То есть можно сказать так, что в России того времени те, кто хотел интересоваться чем-то, каким-то альтернативным духовным знанием, будь то гностицизм, античность.
Так мы с тобой тоже, что ли,
масоны? Нет, это существовало изначально там. Потом, когда уже возникает светская культура, атеистическая в России, при коммунистах Гиту начинают издавать академики, академические издания.
Они тоже были масонами?
Нет, они уже не были масонами. Это был другой период, они были атеистами. Соответственно, взгляд уже был совершенно другой. Взгляд был прежде всего точность, но поверхностность перевода, определенная сухость. Но то, что, на мой взгляд, было очень интересной находкой академических изданий, это то, что слова «йог» и «югтах», это очень часто употребляемое слово в Гите, они переводили как «сопряженный». И это очень интересно, на самом деле, потому что современные йоги, они замкнуты на себе. То есть вот ты начинаешь с ними говорить, ты говоришь: «Ты кто?» Он говорит: «Я йог». Я говорю: «А что ты делаешь?» Он говорит: «Вот я медитирую на свет в себе, на какой-то покой, я осознаю свое тело». А когда ты читаешь академические издания Гиты, ты сразу понимаешь, что сопряженный, ты должен быть связан с чем-то, что выше тебя, что со своей душой, постичь самого себя, со Всевышним, с высшей душой.
То есть ты хочешь сказать, что русские академики, атеисты, понимали более глубокий смысл Бхагавад-Гиты, чем современные йоги?
Я бы сказал, что они идут один, кому-то что-то одно открывается, кому-то больше, но вот в плане перевода самого слова «йог», на мой взгляд, это очень хорошее, глубокое объяснение. Но, естественно, они были в основном атеистами. Вот. Естественно, будучи атеистами, их интересовала главным образом грамматика, не интересовали какие-то глубинные смыслы.
В общем, может ли человек, будучи атеистом, полным атеистом, соприкоснуться с Гитой? Все-таки мне кажется, что эти люди в какой-то степени были очарованы Бхагавад-Гитой, наверное, все-таки склонялись больше к имперсональному такому воззрению философскому. Да, но как мы можем назвать их интеллектуалы, так называемые гьяни, и поэтому они шли интеллектуальным путем. Мне кажется, нельзя назвать уже советских переводчиков полными атеистами.
Дело в том, что иногда атеист — это не синоним слова такой воинствующий безбожник. Вот в чем дело. То есть они в целом допускали, что что-то существует, кроме того, что они видят. Скорее, это можно было назвать агностицизм. Но их интересовали древние культуры. Вот. Можно сказать, что наиболее продвинутые советские атеисты, они были агностиками, любознательными агностиками, они не были воинствующими безбожниками. Вот. И к тому же мы не очень знаем вообще культуру. Например, я приезжал с моим другом на конференцию по Вячеславу Иванову, это крупнейший поэт-символист, наряду с Блоком и подобными. И Бонгард Левин, один из крупнейших востоковедов российских, зачитывал доклад на тему того, какой же был первый перевод Вячеслава Иванова. И первый перевод — это был перевод стиха из Бхагавад-Гиты, из главы о вселенской форме. И мой друг, он занимался Вячеславом Ивановым у нас на кафедре много лет, и он сказал: я даже не знал, что это то, с чего начинал Вячеслав Иванов. Поэтому В действительности то, что мы знаем о людях, об академиках, это какой-то поверхностный их интерфейс. Но, безусловно, многие из них были глубокими, ищущими людьми, и они понимали, что есть единое знание. И в разных гранях оно представлено, в разных культурах и так далее.
Если уж мы так копнули глубоко о русских классиках, начиная с Новикова, который был просветителем, есть ряд достаточно известных русских мыслителей, в том числе, как ни странно, Толстой, который был очарован Бхагавад-гитой, но в свою очередь являлся неким примером для Ганди. Как бы Ганди был очарован Толстым. Что-то о Толстом и Гите можешь сказать несколько слов?
Толстой, он как раз подчеркивал, что не существует двух богов, трех богов, что Бог, он един, но в разных культурах, в разных традициях разная глубина понимания божественного mm-hmm. существует. Поэтому Толстой, он как, в принципе, вся прогрессивная общественность 19 века, он интересовался Востоком, и он призывал изучать восточную литературу, но это не было призывом, скажем, стать индуистом. Он просто говорил, что мудрость, она не имеет национальности, что глубина мировоззрения не имеет национальности. Поэтому там, где вы встречаете глубину мысли, вы должны изучать это, потому что Бог един. Это была его некая передовая мысль.
С другой стороны, мы явно видим, что в Толстого, в его умонастроении прослеживается некая идея коммуны, ашрама, с его самой жизни, некое отречение в конце жизни, может быть, в силу каких-то драматических обстоятельств. Но я могу сказать, что мне кажется, что Бхагавад-гита очень глубоко сыграла свою роль в жизни Толстого.
Толстой, ему понравилась идея карма-йоги, то есть идея того, что ты должен действовать ради какой-то возвышенной цели, руководствоваться идеалом. И есть достаточно загадочное высказывание, что я постоянно стараюсь следовать основному принципу Бхагавад-гиты, применять его в своей жизни, но каков он, это загадка, что он считал основным принципом Бхагавад-гиты. И если мы будем читать его письма, его общение с учениками, в основном он говорил о том, что эта жизнь — это служение некому возвышенному идеалу, простая жизнь, возвышенное мышление. И мы должны знать, что некоторые толстовцы были даже более радикальны, чем Толстой. Например, был близкий ученик, тоже дворянин и поэт-символист Льва Толстого, Леонид Семенов. Вот. И Толстой был каким вегетарианством? Ему готовила там, Софья Андреевна, слуги, вегетарианские блюда, накрывала изысканный стол, а Леонид Семенов, он странствовал по деревням, он тоже был вегетарианцем, толстовцем. Он странствовал по деревням, и если ему что-то подавали, то есть он отказался от своего дворянства, фактически принял такое отречение, если ему что-то подавали, какой-то хлеб, какой-то лук, представляете, что может собрать вегетарианец у крепостных в российской деревне? И он это принимал как некое пожертвование. Вот. Поэтому в действительности Толстой был даже не самым радикальным. Как говорил Толстой, я не самый лучший толстовец.
Сам Толстой не считал себя лучшим толстовцем, потому что он понимал прекрасно, что он дворянин, такой достаточно с определенными корнями, с достаточно глубокой семейной трагической жизнью, дети, семья, как бы его попытки выйти всегда за пределы социума, антагонизм с обществом, попытки церкви наехать на графа. Собственно, но с другой стороны, в своем романе «Граф Т.» Пелевин очень четко говорит, что не был бы ты графом и аристократом, богатейшим из людей, кто бы вообще тобой интересовался. То есть, поэтому Толстой, наверное, наиболее интересует всех, что это не просто какой-то там бедный странник, который странствует и отказался от всего, а это человек, который достаточно светский, социально образованный, и в какой-то момент я настолько понимаю, что Россия была читающей страной, голос Толстого — это был, собственно, голос русской мысли, и люди читали Толстого не только в России. Я удивляюсь, конечно, то, что фильмы о нем снимаются в Англии, а не в России, что в России фактически Толстой предан забвению, по большому счету.
Причина этого вполне понятна. Смысл в том, что именно благодаря Толстому движение вегетарианства пришло в Россию. Потому что одно дело — это, скажем, современная Россия, которая хотя бы в каких-то моментах старается ориентироваться на Европу, на Америку. Вот. А другое дело — это царская Россия, необычайно консервативная, которая считает себя абсолютно богоизбранной высшей страной, которая, и так далее. Вот. И в той среде говорить о вегетарианстве, о Востоке, об Бхагавад-гите было достаточно
и все-таки сложно. Прочитав Гиту Новикова, церковь пришла к выводу, что это богооткровенное писание. Насколько я понимаю, что ранее христианство, в отличие от современного постсовкового христианства, такого гибистского, оно фактически соглашается о том, что веды — это богооткровенная истина. И в том числе Гита, я понимаю, что Новикова вызывали в Синод, был целый даже вопрос, почему издали Гиту, и в конечном итоге как бы церковь дала свою рецензию, что эта книга ценная.
Ну, можно сказать так, что всегда в любой традиции существует несколько лагерей, разные типы людей. Кто-то, он считает, что главная его радость — это сжечь всех отличных, всех иных, всех неправильных. А кто-то, он настолько осознает, что божественность присутствует столь широко, что не может быть, что только в одном месте, в одной стране какое-то откровение вило себя, а до и после ничего на земле не происходило. Вот, поэтому, несомненно, что наиболее прогрессивное духовенство, оно и писало какие-то позитивные отзывы, оно защищало, точно так же, как было в движении Имиславии. Фактически движение Имиславия, которое очень близко к ведической идее санкиртане, или Бхагавад-гита говорит «сата там киртаянтамам», постоянно, они постоянно прославляют меня, киртан. Эта идея есть даже в Гите. Вот. Сама церковь остановила имиславцев, хотя это движение было внутри церкви. Поэтому наиболее прогрессивные представители церкви, которые осознавали, что нельзя Бога вместить, что среди религий только христианство, христианство только православие и так далее. Столь узкие рамки они защищали. А было обратное движение, которое говорило, зачем знать что-то, кроме того, что мы знаем.
И все-таки, возвращаясь к Гите, к ее интерпретации, мы немножко поговорили о ее русской истории. Она пережила царские времена, пережила советские времена. Недавно ушел Анантошанти. Единственный ученик Шрилы Прабхупады в России, наш близкий друг, и, по сути дела, первый русский саньяси, первый русский распространитель Бхагавад-гиты. Существует такое множество различных интерпретаций Гиты, и тем не менее, Бхагавад-гита, как она есть, она совершила удивительное, скажем так, действие, потому что она привела очень многих людей в сознание Кришны. Объясни, почему это произошло.
Прежде всего, надо сказать, что в восточной традиции Гита всегда издается с комментариями. Гита всегда комментируется. И существует в каждой школе существует восточное, существует не просто какое-то священное писание, а ряд комментаторов в каждой индийской школе, которые объясняют то или иное священное писание, как его понимать. Вот. И то же самое существует и в современной науке, в литературоведении. Слово «тема» или «сюжет» очень по-разному может объясняться. Вот. И Бхактивиданта Свами Прабхупада, он представил Гиту именно так, как с ней знакомят людей на Востоке, учителя Востока. Он создал свои комментарии, которые раскрывают Гиту не академически, а раскрывают ее вечную ценность для каждого человека. Он сказал, что то, что здесь написано, это не что-то, что связано с какой-то, если вы интересуетесь Махабхаратой, а он говорит, это про вас, это вечные истины, которые вечно актуальны, это учение о душе, о человеке, о мироздании, об абсолюте, и благодаря его системным комментариям люди смогли это понять. То есть...
Ну, и все-таки мы не можем сказать, что, с одной стороны, он был единственным комментатором Гиты. Насколько я понимаю, сам он писал свои комментарии, основополагаясь на ключевых вайшнавских комментаторах именно в школе Бхагавата, в школе вайшнавизма. Можешь ли ты объяснить таким светским языком, что это за комментарии, как они, чем они отличались, и почему все-таки Бхактивиданта Свами Прабхупада решил свой комментарий сделать, а, например, не перевод комментариев?
Прежде всего, те комментарии, которые существовали в Гите, они создавались в XIV, XV, XV веках, одна их часть, вторая часть, скажем, в XIX веке.
Вот. Ну, более конкретно, Тишванат когда была написана?
15-й, 16-й, где-то 16-й, 17-й века.
То есть это уже после Чайтани, да?
Да.
Вот. А Баладев?
После Вишванатха, его ученик. Вот. Соответственно, Баладев и Вишванатх, учитель и ученик, два крупнейших комментатора, это где-то 17 век, и затем это Бхактивинода Такур, это фактически 18-19 века, 19 век. Вот. Возможно, Сарасвати Такур, возможно, нет. Вот. Поэтому, безусловно, прошло время, и уникальностью Бхактивиданта Свами было то, что, с одной стороны, он вырос в вайшнавской семье, он прекрасно знал санскрит, он знал, он был внутри традиции, он знал изнутри все объяснения, весь санскрит, все комментарии. С другой стороны, он, обладая таким запасом знаний, он мог адаптировать это. То, чем грешат современные комментаторы, которые плодятся год от года, это то, что они зачастую не существуют в этой среде, то есть они даже не знают зачастую значение каких-то санскритских слов, гиты, не говоря уже о школе комментариев, но они пишут комментарии в таком субъективном варианте, я так вижу. Вот. И уникальностью Бхактивиданта Свами было то, что он не просто писал какие-то свои субъективные комментарии, но он адаптировал ту традицию, в которую он был включен, мудрость древней традиции и какую-то актуальность, которую он уже, которая рождалась из его собственной личности, так он проповедовал в западных странах.
Если ты хочешь мое мнение, то есть разные комментарии гиты, есть комментарии достаточно научные, которые раскрывают определенные такие термины. Мне кажется, что Бхактивиданта Свами Прабхупада поставил себе очень хорошую задачу популяризировать духовное знание. И в первую очередь он понимает прекрасно, для кого он пишет эти комментарии. Потому что когда Баладев или Вишванат пишут комментарии, они пишут эти комментарии для определенной достаточно узкой интеллектуальной вайшнавской среды, да, которая уже обладает некими понятиями, они просто вводят более глубокий уровень понятий. Бхактивиданта Свами Прабхупада все-таки в какой-то степени он революционер, он выходит с священным писанием, которое, ну, скажем так, уровня Библии или Корана, и он предлагает его западной цивилизации, да. Естественно, он понимает, что западная цивилизация очень мало знает о древневедической традиции, вообще о индийском мировоззрении, и поэтому он дает достаточно обширные комментарии, зачастую, можно даже сказать, чересчур обширные, потому что он, начиная объяснять один термин, вынужден ввести слушателя в ряд других. И какой результат? Например, результат в том, что человек, читая гиту, он фактически знакомится с, вообще с мировоззрением, с культурой. Да? И вот, скажем, каждый тезис, каждая идея имеет определенное развитие. Вот западный читатель, который прочитает просто философский смысл очень коротких стихов гиты, не понимая традиции, не понимая мировоззренческой основы глубокой, он не сможет понять это настолько глубоко, потому что гита Бхактивиданта Свами Прабхупада — это в первую очередь гита в умонастроении бхакти, то есть школы бхакти, да, потому что гита, которая описывается в школах йоги, там, так сказать, аспекты бхакти-йоги опускаются, и в основном говорится о мистицизме или о йоге, о просветлении, персональная трактовка Бхагавад-гиты, которая наиболее известна, она вообще как бы Кришну не рассматривает как верховную личность Бога, она рассматривает как некий принцип или некий космический голос, который разговаривает. Все-таки Бхагавад-гита в комментариях с вами Прабхупады — это очень теистическая гита, которая все-таки имеет очень четкую религиозную, философскую и духовную направленность. Она осматривает религиозное мировоззрение вайшнавизма с точки зрения, ну, как бы религиозного аспекта, а с точки зрения все-таки философского и духовного аспекта она как бы уже идет к такой трансцендентной идее, да, то есть идее трансцендентной, запредельной. И вот в этой связи вопрос. Ты занимаешься сейчас гитой Шридхара Махараджа, и вопрос достаточно такой с подковыркой. А что нового эта гита может предложить на сегодняшний день слушателю или зрителю, я не знаю, там, читателю?
Ну, мы должны понять, что у каждого гениального ачарьи, гениального учителя, у него был свой подход. И подход Шилаштхара Махараджа, который какие-то его объяснения, они являются уникальными, и это другая грань духовного знания. Например, одна из центральных идей, которую он постоянно развивал, это три тенденции в человеке. Это эксплуатация, отречение и преданность. Он говорит, что в нас является низменным началом, что высшим началом. И через эту призму он объясняет разные духовные философии. Он говорит, что материализм — это эксплуатация, буддизм и философия Шанкары — это отречение, преданность — это идея теизма, это преданность абсолюту. И множество объяснений, которые давал Шилаштхара Махарадж, они уникальны, потому что он также много общался с европейцами, он изучал европейских философов и общался с простыми своими учениками западными. Вот. Поэтому множество концепций, которые он давал, они прежде всего очень глубокие, очень поэтичные. Например, когда его спрашивали, в чем уникальность сознания Кришны, он не говорил, что там, не всегда говорил, существует там пять рас, из них наиболее сокровенная пятая и так далее. Он говорил, уникальность в том, что вы можете жить одной семьей с Богом. Уникальность этой концепции в том, что существует плана пракрита, когда абсолют забывает о том, что он абсолют, а его слуги о том, что они слуги, и все живут одной семьей. Поэтому подобные уникальные объяснения, они есть только у Шилаштхара Махараджа, и его подход, он был несколько иной. Не подход сплошного комментирования, не подход, когда тебе объясняют каждый термин, заваливают сведениями о количестве эпох, об аватарах, а объясняют какие-то тонкие, избранные, сокровенные вещи, как какие-то драгоценности, когда их достают, намывают.
Я бы хотел немножко тебя прервать, потому что я понимаю, что для тебя это очень глубокая тема, и чтобы что-то объяснить, скорее всего, это лучше проиллюстрировать каким-то философским, языковым подходом. Баладев и Вишванат, учитель и ученик. В случае Прабхупады и Шилаштхара Махараджа мы можем до определенной степени сказать, что они тоже были связаны друг с другом. И именно в доме Прабхупады ежедневно обсуждалась Бхагавадгита, и даже Говинда Махараджа по наставлению Шилаштхара Махараджа Прабхупада читал Гиту и комментировал.
Как она есть.
А с другой стороны, мы знаем, что множество идей Гиты Шрила Прабхупада подчеркнул от Шилаштхара Махараджа. Поэтому я все-таки хотел бы, ну, потому что это было в те времена, когда Прабхупад был еще бизнесменом, у него была своя фармацевтическая лаборатория, наверху был проповеднический центр, он пригласил Шилаштхара Махараджа как брата в Боге, потому что они были близки по Гауди Матху проповедовать. И, может быть, мало кто это знает, но именно множество бесед о Бхагавадгите — это все-таки Прабхупада и Шилаштхара Махарадж. Но тут интересный момент. У каждого автора есть свой стиль, ты сейчас, ну, как бы выразил. Все-таки вот чем они отличаются?
Ну, Прабхупада, он бхакти-веданта. Ведантик — это академический подход Прабхупада. Он стремится очень, он очень хороший педагог. То есть он понимает, что надо знакомить людей практически с нуля, и он педагогически, системно знакомит людей от понятия к понятию с ведической мудростью. У Шилаштхара Махараджа немножко другой подход. Он объясняет не сплошняком все тексты, все концепции. Он берет что-то избранное, какие-то наиболее глубокие, интересные моменты учения, будь то перевоплощение или учение об абсолюте и так далее. Допустим, отношения с абсолютом. У него не будет там классификации аватаров. Он скажет, самое сокровенное — жить одной семьей с Богом. И стиль Шилаштхара Махараджа, он сначала дает санскритские стихи, которые объясняют какие-то учения Бхагавадгиты, вот, а потом переводит их каким-то очень простыми поэтическими образами или отсылает вас к европейской культуре. Например, объясняя учение о том, что отречение не может быть высшим достижением, он приводит сложную шлоку из Шримад-Бхагаватам, которая говорит о том, что в этом мире даже знание, если оно не связано с постижением абсолюта, не может удовлетворить сердце. Как же может деятельность удовлетворить сердце, когда она еще более грубая, чем знание? Но как он это объясняет? Он не дает перевод, а он говорит, что Кант, он вспоминает Канта, он говорит, что Кант, он говорил, что В этом мире не может быть благих дел. Каждое дело, оно скверняется этим миром. Но благое намерение может быть в этом мире. Однако мы говорим, что в этом мире, вне связи с абсолютом, с надменной реальностью, в этом мире, где мы постоянно заражены частным эгоизмом, правда мышей или правда котов, даже чистых благих намерений быть не может. Вот. Или, допустим, комментируя сложную шлоку Бхагавад-гиты о том, что бесконечность — это вселенная, лишь мое амша, мое частичное проявление. Кто знает, что такое амша? Кто знает, что такое частичное проявление? Шридхара Махарадж, он приводит еще один санскритский стих, а потом говорит, что бесконечность ли сейчас меня? Или он говорит, как Ньютон говорил, я лишь собираю гальку на берегу безграничного. Или, допустим, говоря о идее гуру парампары, преемственности учителей, он говорит, мы думаем, что учителя отдаляют нас от истины. Но в действительности учителя, они подобны линзам в телескопе, который, наоборот, это телескоп, устремленный в мир духа, который являет нам истину. И учителя, они подобны линзам. И подобный стиль объяснения сложнейших санскритских стихов поэтическими образами или какими-то отсылами к мировой философии или там, к высказыванию Гегеля «умереть, чтобы жить» — это уникальность стиля вот Шридхара
Махараджа. Из твоего объяснения я понял, что автор не только прекрасно знаком с ведическим мировоззрением, но автор также знаком прекрасно с европейской мыслью. Поэтому автор, пытаясь вести диалог с европейским интеллектуалом, объясняет ему схожие ведические идеи, иллюстрирует их через там, Гегеля, Канта и других мыслителей, что наверняка очень ценно. Я с этим согласен. С моей точки зрения, это лишь частичная правда, потому что сам Шридхара Махарадж, будучи величайшим теологом, ставит себе задачу найти в Бхагавад-гите очень глубокие идеи, например, Мадхури расы, в любовных отношениях с Господом, который, как для большинства кажется, что Бхагавад-гита — это, собственно, не книга, которая раскрывает расу, татву, да, то есть отношение любви души и Бога, что все-таки гита — это больше интеллектуальное такое знание, которое призывает нас к бхакти, но где же само бхакти в гите? И вот когда он говорит «Тишам сатата юктанам баджатах прити пурвакам дадами будхи йогамам енамам упаянти те» и так далее, где романтита ча, тушьянтича, сравнивая, так сказать, романтизм, слово романтия, санскритское слово очень похоже на романтизм, он открывает, что вот здесь, вот в четур шлоке, в самой главной шлоке Бхагавад-гиты, 4 стиха, 10 главы, начиная с «Ахам сарвася прабхаво», то есть «Я есть источник всего», и дальше развивается глубочайшая идея взаимоотношения души и Бога. Вот, ну, с точки зрения, мне кажется, комментаторов, предыдущих комментаторов Гиты, никто еще из комментаторов Гиты, ни Вишванат, ни Баладев, ни другие вайшнавы, ни Свами Прабхупада, не показывал идею Мадхури расы столь глубоко в Бхагавад-гите. Это одна из таких ключевых точек. Дальше, а мое мнение, что сама по себе Гита в понимании Шридхара Махараджа не только является Гитой в классическом переводе, а следует понять, что Шридхара Махарадж в определенном смысле интерпретирует стихи Гиты в вайшнавском умонастроении, потому что есть такое понятие у Бхактивиданта Свами Прабхупада «Гита, как она есть», у Вишваната Чакраварти «Гита, как она нет», потому что Вишванат Чакраварти объясняет не что говорил Кришна, а почему он это говорил. Вишванат Чакраварти так говорил, он не говорит, что Кришна сказал. Он говорит, то, что Кришна сказал, вы сами в Бхагавад-гите прочтете. Я вам сейчас объясню, почему Кришна сказал это и почему Кришна сказал то. Ну вот. Но мне кажется, что Шридхара Махарадж, он где-то средний между, скажем так, Вишванатом и Баладевом, потому что он как бы говорит как сокровенные идеи, очень глубокие идеи Гиты, которые вытаскиваются, скажем так, да, из очень глубокого такого слоя подкорки духовного сознания. И с другой стороны, его уникальность в том, что он действительно очень понятно это излагает, потому что, ну, например, кто там, это Вишванат, Пранишкама Карма Йога, Баладев, да?
Ну, Вишванат.
Вишванат, да, то есть Вишванат, он очень прост, он в своей Бхагавад-гите особо как бы сопли не разжует, он говорит, так, ребята, вы еще от идеи бхакти очень далеки, вы находитесь на уровне нишкама карма йоги. Поэтому он идею бхакти вводит очень поздно, потому что он говорит, как, что такое бхакти, это служение полной любви, а у вас пока нет даже представления о том, кто такой объект. Да, поэтому пока вы не представляете, кто такой Бог, как у вас может появиться любовь к тому, чего вы не знаете. Хотя Бхактивинод, в отличие от, скажем так, Вишванатха, он вводит в своей гите понятие, например, со шлоки Дуренах Яварам Карма, Будхи Йоган Джанан Джая. Он начинает говорить, с третьей главы он вводит идеи бхакти. Он говорит, что пока, может быть, еще бхакти нет, но если уже будхи йога, интеллект человека направлен на принцип, на концепцию преданного служения, тогда ну, как бы идея преданности зарождается в первую очередь у души как идея. А если говорить уже о том, есть ли бхакти у души или нет, то мы знаем, что душа в принципе теоретически, как говорят священные писания, в ней природа бхакти заложена. В какой-то момент ее необходимо открыть. И вот здесь, мне кажется, что очень интересный момент. Шридхар Махарадж, он где-то находится между всех авторов. С одной стороны, как бы он отходит от классического такого толкования и при этом раскрывает более глубокие аспекты, даже чем, скажем так, Вишванат или Баладев. Более глубокие аспекты. Это действительно его уникальный вклад в комментарии Гиты. Вот. Но с другой стороны, как бы он, следуя мысли Бхактивинода, потому что Бхактивинод очень революционный писатель, вообще духовный, да, и Бхактивинод, он моментально пытается чуть ли не с первых стихов Бхагавад-гиты, Бхактивинод пытается показать читателю, что эта книга полностью пропитана бхакти-йогой, идеями бхакти-йоги, но Бхактивинод тоже, он короткий комментатор, он долго не комментирует, он как бы комментирует очень так, скажем.
Здесь просто надо сказать, что мы знаем частично Бхактивинода. Бхактивиноду было 5 или 4 Бхагавад-гиты. Каждый из Бхагавад-гит были разные комментарии, да. И они до сих пор в полном объеме не переведены, поэтому в основном переведена Бхава-анувада. Вот, комментарии Бхактивинода к одной из его Бхагавад-гиты, все думают, что она одна и была. Вот. Точно так же, а Бхактивинод тоже, мы даже не знаем в полном объеме его комментариев. Вот. Что же касается Чатуршлоки, то это была... А, что касается взгляда на гиту, то сам Шридхара Махарадж, я этого в архиве пока что не находил, но я слышал такое его объяснение. Он говорит, абсолютная относительная Бхагавад-гита. Он говорит, что есть... Относительная Бхагавад-гита — это развитие неких ступеней, когда мы приходим к бхакти как к какой-то сердцевине разных практик, таких как отречение от мира, как йога-отречение, йога-медитативная, потом йога-деятельности, в конце концов сердце очищается, и ты приходишь к самой сердцевине. Он говорит, это относительный взгляд на Бхагавад-гиту. А абсолютный взгляд на Бхагавад-гиту, что Бхагавад-гита — это вся книга о бхакти, и, в общем-то, для людей 21 века это... наиболее интересный подход, потому что вайшнавские учителя, они в основном рассказывают, что в действительности вся гита, она указывает в высшем смысле на бхакти. И, допустим, кто-то говорит, ты должен заниматься, есть такое понятие лока сангарха, деятельностью на благо всего человечества, всей планеты, всего мира. Сангарха — совокупность лока всех людей, всего мира. Но Шридхара Махарадж спрашивает, а какая деятельность действительно несет благо всему миру? Он говорит, этот вопрос обсуждался в Шримад-Бхагаватам. И там Шукадев, он задает очень похожий вопрос, Махарадж Парикшит задает очень похожий вопрос Шукадеву, и в ответе фигурирует слово «локахита», то есть «локахитам на благо всего мира». И что же приносит благо всему миру? Духовное сознание, то, что возможность навсегда покинуть мир рождения и смерти. Это высшая благотворительность, а не улучшать условия в тюрьме. Поэтому Шридхара Махарадж, как гений, он мог даже соотнести такие понятия, как лока сангарха в гите, лока хитам в бхагаватам. И все это для него было прозрачно, он владел свободно санскритом. Для нас это темный лес в известной степени.
Вот, возвращаясь к тому, что Бхактивинод мог дать 5 различных комментариев, часть которых мы, может быть, даже не представляем себе. Один мой старый друг, который был первым переводчиком, санскритологом Шрилы Прабхупады, Прадюмна, его звал Прабхупада уважаемый пандит, он мне рассказывал такую историю, он, кстати, познакомил меня с Говиндом Махараджи, он мне рассказывал такую историю, что когда однажды они летели с Прабхупадой, они задали Прабхупаду вопрос, какие книги мы будем переводить следующие. Прабхупад подумал, почесал голову и сказал, а может быть, Гиту. И они сказали, как, у нас же уже есть типа Гита, как она есть. Прабхупад сказал, ну, это типа... как бы одна версия, я мог бы дать, скорее всего, и другие трактования, и другие комментарии. В этой связи не только Бхактивинода Такур, который дает разные комментарии, но мы можем сказать, что каждый учитель мог трактовать гиту больше, чем один раз. Бхактисиддханта Сарасвати Такур вторую шлоку Шримад Бхагаватам комментировал несколько месяцев. Гита — это удивительная книга. В одной из историй описывается, что однажды Бхактисиддханта Такур гулял по небесам, увидел Ямараджа, Индру, там, Шиву, Брахму и богов Вселенной, которые сидели, читали Бхагавад-гиту, не могли ее понять. И поскольку боги поняли, что невозможно понять смысл Бхагавад-гиты, они обратились к Бхактивиноду с просьбой объяснить им шлоку «Апичет Сударо Чироба Джантема Манани Бак». Эта шлока в целом говорит о том, что предавшаяся личность идеальна, а следующая шлока объясняет, когда ты видишь эту идеальную личность, когда ты видишь, что эта идеальная личность глубоко косячит, помни о том, что это предавшаяся личность. Вот. И тогда возникает вопрос, может ли предавшаяся личность, глубоко предавшаяся личность косячить. Ну, вот. И Бхактисиддханта Такур объяснил, он сказал, что эту шлоку Кришна сказал для того, чтобы человек, рассматривая вайшнава с его со всеми плюсами и минусами, если он будет рассматривать, что эта личность сделала самое главное в своей жизни, предалась Кришне, сделала правильный, самый правильный выбор, потому что все остальные выборы в мире материи — это выборы, которые идут в никуда. Да, человек может посчитать, что он будет там ветеринаром спасать животных, или он будет пожарником, или он будет там, там завоевывать весь мир ради блага человечества, там, врачом, ученым. Но поэтому сказано, что если ты посчитал, что сознание Кришны для тебя это главное, тогда это прекрасно. Но это еще вовсе не значит, что ты стал совершенной личностью. Но вторая точка, точка зрения, это на человека, который приходит в сознание Кришны, начинает становиться последователем Бхагавад-гиты, и он начинает искать несовершенство в других людях. И вот его как раз попытка искать несовершенство в других преданных толкает его на путь оскорблений. А оскорбление апарадхи — это то, что убивает в человеке духовный потенциал. Вот, поэтому Кришна сказал две эти очень важные шлоки. Если ты будешь научишься видеть в предавшейся душе самое главное, то эти качества этой предавшейся души постепенно придут к тебе. Соответственно, вот это глубочайшее толкование дал Бхактивинода Такур, оно, я сейчас, конечно, сказал такими своими словами, может быть, на каком-то сленге даже отчасти. Включено ли это в тот вариант гиты, над которым ты сейчас работаешь?
Безусловно, это будет включено, но будут и вещи, которые никогда не публиковались ранее.
Как, например?
Например, если мы говорим о шлоке Апичет Судрачаро, существует очень известная шлока о принятии духовного учителя в гите, Татвитхи Пранипатина и так далее. Но перед этим есть совершенно загадочная шлока, которая звучит так. Эта глава называется, собственно, Гьяна-йога, йога обретения духовного знания. И вот перед ключевой шлокой о принятии духовного учителя в гите Кришна говорит, что жертвоприношение знанием лучше, чем принесение в жертву имущества. Венец любой деятельности — это обретение знания. И совершенно непонятно, что за знание, какое имущество, почему они сравниваются. И Шридхара Махарадж очень просто объясняет эту шлоку. Он говорит, речь идет не о знании, а о сознании. И он объясняет ее по-другому. Он говорит, принесение в жертву сознания выше, чем принесение в жертву материальных объектов. И дальше он использует свой поэтический стиль. Он говорит, надо принести в жертву не только собственность, но и собственника. Не откупайтесь от Всевышнего взятками. И дальше он переходит, объяснив эту шлоку на этом простом примере собственности собственник, он говорит, апичет судрачаро, рассмотрим эту шлоку. И он говорит, и дальше Шридхара Махарадж использует образ блаженного Августина, внутренний человек. Он говорит, внутренний человек наиболее важен. То есть Шридхара Махарадж имел представление о многих вещах, он использует термин Августина «внутренний человек». Он говорит, и говорит, главное — внутренний человек. Если собственность, и дальше он читает шлоку «Апичет Судрачаро», он говорит, «Апичет Судрачаро», он говорит, каково положение, описанное здесь? Человек верен отчизне, но его собственность используется против интересов государства. Но главное, но эту проблему можно исправить. Гораздо хуже, если внешняя собственность человека не используется против интересов государства, но он внутренний предатель и так далее. И дальше он в нескольких предложениях описывает свое знаменитое учение. Он говорит, важнее всего внутренний человек, внутренние отношения. Он равнодушный, отречение, он предан государству, преданность, или он изменник и так далее. То есть на таких простых примерах буквально через пример с собственностью и собственником, он объясняет две сложнейшие шлоки Гиты. Апича Цудро Чаро и вот такие вот вещи будут напечатаны. Плюс он использует интересные понятия, внутренний человек и так далее.
Хорошо, давай о целевой аудитории поговорим. Новая Гита, на кого она рассчитана? То есть будет ли она интересна, например, людям, которые читали Прабхупаду, Вишванатха Баладева или только Прабхупаду? Или это, в принципе, Гита будет подъемна для нового человека, который, в принципе, до этого других Гит даже и не читал, скажем так?
Нет, эта Гита, она делается именно так, чтобы быть подъемной для, как для человека, который только знакомится с традицией, так и для, так сказать, так для тех, кто начинает, так и для тех, кто заканчивает. Вот, соответственно...
Хороший лозунг. Для тех, кто начинает. А теперь переверните на обратную обложку, а то для тех, кто заканчивает.
Так и для тех, кто...
Читайте спереди назад, для тех, кто начинает, а сзади наперед для тех, кто заканчивает.
Для тех, кто заканчивает, тоже будет интересно ее прочитать. Поэтому один из принципов — это последовательность. Например, во второй главе Арджун он говорит: «О Кришна, я в смятении, я растерян, я теперь предавшийся тебе ученик». И дальше идет объяснение идеи духовного учителя Штхара Махараджам без единого санскритского термина. Очень простое, поэтичное. Оно начинается с замечательных поэтичных образов. Он говорит: прежде всего мы должны понять, что прекрасное прекрасно и истинное истинно, вне зависимости от того, что мы об этом считаем. Это проблема нашего зрения. Слепой, чтобы исцелиться от слепоты, может прийти к врачу. Когда он начнет исцеляться, он почувствует, что лечение действенно, и тогда он уже не будет прислушиваться к мнению других слепцов. И так потрясающе он объясняет очень просто идею духовного учителя. А для тех, кто доживает уже до 4 главы, Штхара Махарадж, он уже объясняет ключевую шлоку о принятии духовного учителя очень подробно. Он цитирует ключевые шлоки из Упанишад, из Пуран. Вот. И поэтому я уверен, что и люди новые, они смогут, благодаря тому, что большая часть комментариев основана на поэтических образах, допустим, сложнейшую тему Адхокшаджа, откровение надмирного реальности, Штхара Махарадж говорит, это как летающая тарелка. Откровение высшего мира являет себя и исчезает по своей воле. Мы не можем ее пленить и так далее. Поэтому за счет того, что все комментарии, даже очень сложные, построены на простых поэтических образах, эта гита, она именно для всех. Но если мы говорим о чатуршлоке, то, конечно, она для подготовленного читателя.
Ну, любая книга в контексте своего времени находит своего читателя. Мы всегда говорим о том, что когда первые книжки Шрилы Прабхупады вышли на Западе, это были очень яркие, интересные книги. Когда они появились на заре перестроя в России, эти книги вообще сводили с ума людей, потому что люди русские, которые копили там всю свою жизнь талончики, книги были подписным сокровищем, книги просто так купить было невозможно. А вдруг увидели пачки красивых цветных книг, которые Шримад Бхагаватам, с яркими картинками, на которых изображены четырехрукие индийские боги, и на хорошей белой бумаге напечатанный так хорошо читаемый текст, конечно, были шокированы. Вот в свете современной эпохи эта гита будет достаточно краткой, потому что сейчас такая эпоха, люди вообще стали мало читать. Или эта книга будет такой вот, ну, скажем так, загрузной, эпической, эпохальной?
Нет, эта гита, она в действительности будет многогранной, но если мы говорим о том, как будет раскрываться та или иная грань вайшнавского мировоззрения, она будет раскрываться кратко. И обычно книги Штхара Махараджа издавались каким образом? Бралась какая-то лекция, немножко редактировалась и выпускалась в качестве главы. Но естественно, что в этой лекции могло быть переслоение тем, или могло быть смена уровней, когда Штхара Махарадж отвлекается и начинает говорить на какие-то очень высокие темы. В данной гите задача есть две страницы комментария, в целом средний размер комментария. Вот, и в эти две страницы по возможности кратко, четко представлена какая-то тема, которая действительно связана с темой Бхагавад-гиты. И в большинстве случаев это не так, что это мнение редактора-составителя, что Штхара Махарадж объясняет, а это сам Штхара Махарадж действительно объясняет Бхагавад-гиту.
И вот тут как бы в этой связи я хотел бы задать тебе очень подковыристый вопрос. Вот сам Штхара Махарадж, с твоей точки зрения, был бы доволен этим подходом, этой книгой, чувствовал ли ты что-то в сердце, когда работал над этими, над его комментариями, что твое впечатление, сам автор бы, он мог бы сказать, да, это как бы, ну вот, это мое. Это до конца мое.
Ну, мне тяжело сказать об авторе. Вот. Единственное, я могу сказать, что годами считалось, была определенная ситуация с архивом, что на русском мы никогда не услышим архив Шилашатхара Махараджа, потому что годами предпринимались попытки со стороны редакторов, переводчиков что-то сделать с архивом, представить его, но ничего не удавалось. И после ухода Гурудева какая-то такая благословляющая энергия пришла, что, на мой взгляд, даже с меньшими усилиями, хотя есть мои друзья, которые считают, что у них очень много усилий, но в действительности, на мой взгляд, с меньшими усилиями, чем до этого прилагались издательством, архив фактически проявился сам. Вот. И когда мы издали аудиоархив «Жемчужины духовной мудрости», то стало понятно, что там нет санскрита. А Шатхара Махараджа без санскрита — это половина Шатхара Махараджа, потому что обычно все его лекции, 80%, строятся как объяснение разных санскритских шлок. Поэтому в ГИТе мы возьмем то, что мы уже поняли вот здесь, благодаря выпущенному архиву на русском, что здесь у нас интересный материал, но нет санскрита. И то, что было выпущено в виде сайта, уже со вставленными санскритскими шлоками, проверенное по английским транскрипциям, это будет представлено в ГИТе. Поэтому Госвами Махарадж иногда говорит, что если что-то, какое-то служение совершается по воле проведения, то приходят какие-то инструменты служения. И для меня главной проблемой были английские транскрипции, потому что очевидно, что ну, переводчик синхронный, он может что-то пропустить. Это очень сложно часто уследить мысль. И ну, по мистической энергии сейчас я располагаю где-то английскими транскрипциями 80% архива даже. Я кое-что брал, что даже не перевел на русский. Поэтому так как это приходит, я могу заключить, что, возможно, какая-то высшая воля есть. Насколько это правильно, естественно, могут быть какие-то несовершенства. Но опять-таки есть история, связанная с изданием Прапана Дживанамритом, когда подошли к Шатхаре Махараджу и сказали: «Шатхара Махарадж, нам кажется, что Дживанамрита не вполне совершенно переведена с санскрита, с бенгали». И он сказал: «Ну, хоть что-то от меня там осталось?» Ну, и ответ был: «Да, конечно, достаточно много». Он сказал: «Ну, раз что-то осталось, значит, нормально». Поэтому в архиве, когда Шатхаре Махараджу задают вопрос, можно ли издавать ваши книги, можно ли работать с вашими материалами, он всегда говорил: да, разные люди, если у вас есть вдохновение, вы можете делать это. Вот. Поэтому он был очень сострадателен, и он читал свои лекции не только для Шри Чайтанья Сарасвати Матха, не только для ИСККОН, он, который к нему пришел, гуру ИСККОН, он осознавал себя патриархом, духовником всего Гаудия Матха, всех вайшнавских организаций, берущий исток от Сарасвати Такура. И так как сейчас его наследие проявилось, то очень хотелось бы опубликовать это в письменной форме.
Ну, тут надо сказать, что время, оно диктует свое, и идет революция, революция духовная, революция информационная. Никогда еще не было у человечества столь возможности соприкосновения с контентом в любое время дня и ночи. Можно зайти в интернет, открыть архивы там Шатхара Махараджа, других вайшнавских ачарьев. Скорее всего, главная проблема даже не с учением, а с последователями, которые, я думаю, что с одной стороны, они перекормлены огромным объемом и не понимают, с чего начинать, что читать. А с другой стороны, кто-то вполне удовлетворился идеей там Кришны, Грихаста, Ашрама, там жизнь простая, жизнь, возвышенное мышление.
Молоко.
Да, то есть есть много разных сейчас как бы идей того, что такое сознание Кришны. Вот. А я думаю, что мы оставим эти идеи нашим читателям. А идея Шатхара Махараджа, идея великих вайшнавских святых, о вайшнавских ачарьях мы поговорим, будем продолжим говорить, наверное, завтра или в других наших трансляциях, передачах. Я могу сказать, что для меня это было очень потрясающее общение. Мы так лихо начали от Новикова, Льва Толстого, прокатились как бы по всем комментаторам. И в конечном итоге как бы мне удалось услышать те замечательные комментарии, которые включаются, которые мы обсуждали, собственно. То есть это проект миссии, это, безусловно, не проект одного человека. Это зрело, скажем так, годами. И наверняка сейчас пришло столь светлое, радостное время, когда мы можем это издать, выдать людям. Впрочем, так же, как и наша замечательная передача, лишь благодаря нашему медиа...
Тестик медиа-студии.
Ну вот, а столь сокровенные беседы могут быть доступны во всех частях нашей замечательной планеты. А я, с своей стороны, благодарю персонал сегодняшней трансляции, всех преданных, которые присутствовали своими улыбками, своим видом, поддерживали нас, внушали нам веру в то, что мы говорим, это нужно, подлинно и интересно. Прощаюсь с вами. Хари Кришна, большое спасибо. С вами был Авадут, Станислав Зисько. Беседы о вечном, беседы о Бхагавадгите. Надеюсь, что в ближайшее время мы опять будем в эфире. Хари Кришна.